Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
На станции одно весьма серьезно и грациозно вошла мадам поручик, хочет, мадам хохочет, и получил триперпертуцы на цитуцы верверсали, ерцем перцем, шашкарверцем, лапцадейца, отца-отца.
Московский писатель Асар Эппель в рубрике «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Поэты с дипломами врачей». Передача Тамары Левенковой.
Давно известно, что сочинительство стихов требует от поэта особого настроя, состояния души, но в то же время проявляется стихийно, что крайне неудобно, если говорить о поэтическом творчестве, как о производстве стихотворных текстов. Наверное, поэтому в профессиональной жизни поэт не только поэт, а еще кто-то, например, литератор или доктор. И если журналистика, литературные занятия входят в тот же словесный круг, что и поэзия, то медицина едва ли не противостоит зыбкому поэтическому творчеству. О том, как совмещаются оба этих дара, в сегодняшней передаче расскажут два действующих доктора – Борис Херсонский и Андрей Синьков, и моя коллега, бывший терапевт Елена Фанайлова. Мой первый вопрос к поэту Борису Херсонскому. Он заведует кафедрой клинической психологии в Одесском университете.
Сказать, что мое творчество совсем свободно от врачебного мировоззрения, я не могу. У меня даже есть раздел в последней книжке, который называется «Клинический случай».
И что туда вошло?
Поэтические версии известных историй болезней, в свое время описанных Фрейдом. Человек, волк, история болезни Доры, маленький Ганс, человек, крыса.
Можно поэтический пример?
Давайте-ка мы возьмем кусочек из маленького Ганса. Молодой человек входит к профессору в кабинет. Следом за ним заходит старец в ермолке и женщина в парике. Следом крысы и волки, кликухи клиентов, от которых отбоя нет. Древние статуэтки стоят на столе и на полке. Молодой человек говорит: «Я уже не боюсь лошадей. В раннем детстве я был воспитан как иудей, но теперь я агностик, социалист, филолог. Меня одобряют идолы с ваших полок, боги Египта, страны кирпичей и корзин, герои Эллады, усатый рябой грузин. Я умею мочиться стоя. Я знаю всеобщую цель. Свет из родительской спальни через дверную щель озаряет мою наполненную ужасом колыбель». Этот кусочек посвящен действительно имевшему место визиту уже взрослого маленького Ганса к Фрейду и объяснение между ними. Единственное отличие, что маленький Ганс никогда не был филологом, он был дизайнером. Все остальное почти точно. Как и обстановка кабинета Фрейда.
Известно, что врачам свойственен, ну, так как-то принято считать, некий цинизм. А все-таки поэзия, лирика требует, мне кажется, противоположного качества.
Мне кажется, что врачебный цинизм – это реальная проблема, и он является каким-то защитным механизмом от постоянной жизни среди страданий и неизбежной смерти.
Но ведь это еще и очень интимная профессия, потому что когда человек приходит, он должен открыться, или вы должны его как-то открыть?
Если он приходит к соматическому врачу, он раздевается, если он приходит к психиатру, он рассказывает, правда, и это тоже обнажение. Но что же это, вопрос доверия?
Вы какие-то врачебные случаи в поэтические образы переводили?
У меня есть стихотворение, которое представляет из себя историю жизни человека. Я его вывесил в сети, и мне приходит разгневанное письмо читательницы. Как я могу так выдавать секреты людей? Я пишу ей, что этого человека никогда не было на свете, что это, в общем-то, даже не синтез двух или трех человек. И я очень горд тем, что она так реально это восприняла. Ну вот, в одном моем стихотворении цитата из «Реального больного». «У этого больного сын погиб, упав с яблони на штакетник. И он говорил так: мой сын погиб, свалившись с древа познания и напоровшись на преграду между людьми. Некоторые больные склонны выражаться патетически. Правда, это и написано так, как цитата.
Вы человек, который обладает тем же набором ощущений, что всякий другой. Но помимо всего прочего, вы имеете инструментарий психиатра, который все это может как-то препарировать и разложить по полочкам. Мне кажется, это очень трудно и, может быть, даже неприятно для жизни.
В принципе, единственный механизм из моей специальности, который я применяю, это, конечно, механизм свободных ассоциаций. Беззубый безумец Шапира идет, прижимая к груди пару-тройку бесценных старинных томов. Узнает меня, машет рукой, заходи, хоть на пару минут заходи, хоть на тройку слов. А я б и зашел, довольно квартира тесна, от двери к дивану прорыто нечто вроде тропы. Все заполнено книгами, даже проем окна наполовину заставлен. Нечто вроде толпы бесцельных, бессмертных мыслей стоит вокруг убогого ложа, застланного тряпьем. Я бы зашел к тебе, мой безумный друг. Жаль, что в доме твоем нечего делать вдвоем. Впрочем, несколько лет у него жила медсестра. Все из той же больнички для лишенных ума. Глядя на книги, она говорила, пора все это убрать к чертям. Но убралась сама.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Поэты с дипломами врачей».
Поэтический псевдоним моего следующего собеседника, врача-специалиста по ультразвуковой диагностике Андрея Синькова, Сен Синьков. Я попросила его рассказать, почему он решил стать медиком.
Мама всегда хотела, чтобы я стал врачом. Вообще же медицина идут люди, которые вроде не гуманитарии и вроде не технари. Больше авантюристы. Поэтому, кстати, врачей много кого в итоге получается.
В какой-то момент вам надо было определяться со специализацией.
Тоже, в общем-то, больше получилось. Хотя мне это на самом деле нравится. Все-таки это более творческое. Потому что в терапии, в любой, по схемам лечит. А здесь каждый пациент изнутри он разный. Особенно интересно смотреть беременных женщин. Вот все он доел, честно, и почки, и печень. А смотришь каждый раз беременную женщину, там действительно все по-другому у каждой. И дети совсем даже 15 недель, 5 недель. Они все разные, даже характер чувствуется. Самая страшная вещь в моей жизни как раз весьми-то и случаются. Потому что когда ты видишь человеку 70 лет, понимаешь, что осталось пару месяцев жить, а когда видишь трехмесячного ребенка с раком почки, тут совсем другие ощущения и переживания. Ну, да, ужас – это много.
Такие достаточно трудные по норматизму моменты, но, как известно, люди, пишущие, они их пользуют в дело.
Может, как-то опосредованно. Ну, то есть, когда тебя колотит, после этого состояния можно во что-то другое перелить. Не упоминая об этом же, том же больном ребенке, а о чем-то другом, как в больном мире, например, о том же написать. Как началось, не знаю, оптика появилась какая-то. Потому что все-таки я визуальный поэт, я образами пишу, я не музыкальный. Я вот что-то должен увидеть, что-то особенное. Почки. Впервые в западном медицинском мире упоминает о них ксиберии, называя почками. Считая их ущербными, противопоставил этим структурным единицам человеческого организма внутренние листья олимпийских богов, в которых происходит образование божественной мочи. В отличие от человеческой, она изумрудного цвета. По мнению ксиберия, у любого смертного, достигшего статуса нового божества, почки распускаются. Много позже, в XI веке, исландский ученый Гундерсон, производивший тайное вскрытие трупов, обнаружил соответственные внутреннему строению почек расположение энергетических зон в Гальдрастафе, северное руническое письмо, шлем ужаса. Паренхима органа, делясь на корковые и медулярные слои, аналогично зонам страха, а чашечно-лоханочная система почек – зонам ожидания. Примечательно, что после этого открытия Гундерсон прекратил все свои научные изыскания. Восточная медицина, наоборот, всегда с благоговением относилась к почкам, почитая их как драгоценные камни организма. Человек с больными почками был единственным, кто мог солгать и не быть увлеченным в знаменитой комнате правды, монастыря Шаолинь, в которой находилось зеркало, отличающее правду от лжи. К тому же корейские сон-буддисты часто используют слово «почка» как синоним внезапного просветления. Современное воззрение на этот парный орган отличается выраженной полярностью и непримиримостью различных школ. И кажется, до окончания споров еще очень далеко. Препарат, как бы имеется в виду музей, некий выдуманный, и вот здесь этот препарат. Вот препарат этой почки представляет интерес тем, что камни, образовавшиеся в этих почках, не имеют физической массы, постоянно меняют цвет и обладают половыми признаками. Самое забавное, как вот люди это слушают, особенно не имеющие отношения к медицине, они где-то в середине понимают, что все поплыло.
Это вообще, на самом деле, очень странная диагностика, потому что просвечивать человека насквозь неэтично, неприлично.
В какой-то степени, да. Ну, не знаю, я как-то вот этого не испытываю. Чувство неловкости, что я кому-то внутрь заглядываю. А вообще самое ужасное, самое красивое в медицине. Например, метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим, по-разному выглядит. Те же полипы, то есть вот все, что патология настоящая, реальная такая, органика. Это все интересно и смотреть. И болезни самые какие-то отвратительные, они звучат даже по латыни самые красивые. Например, скабиес, чесотка банальная. Или есть такие медовые соты. Когда волосы просто выпадают кусками, с гноем, медовый сот. Кстати, в дерматологии самое эстетит по названию. Вот у меня есть цикл, помните, может быть, в средние века часто довольно были изображения святых, покрытых волосами. Это так аногенозный гипертрихоз. Когда пушковый волос, который у всех у нас есть, они гипертрофированы, человек покрывается шерстью, как будто покажется. Хотя, на самом деле, это пушковый волос, это ничего страшного. Для меня до сих пор загадка, я не мог найти, почему довольно так много изображений святых. И Мария святая есть, вот именно покрыты волосами. В храме святой Лауры в Нюрнберге находится маленькая деревянная скульптура ангела, покрытого волосами, католической дюймовочки, у которой на всем раздетом выросли мягкие одуванчики андерсоновской кожи. На фейске алтаре в церкви Святой Магдалины в Тиффенброне художник Лукас Мозер изобразил святую с телом, заросшими волосами, под которыми было спрятано то, о чем продолжается некрасивое деторождение. А есть еще цикл, посвящен проказе. Я после какое-то время узнал, что Че Гевара тоже врач, и как раз он дерматолог. Последние курсы учебы он занимался проказой. Она действительно очень интересная болезнь, она такая загадочная. И я написал стихотворение как флакончики, провокационно-косметическая линия. Лепра и инталис, как бы каждый флакончик духами. Флакон один. Первое упоминание о проказе – Ригведа Самхита, Индия, 10 век до Рождества Христова. Сильно похоже на описание первых компьютерных игр-бродилок Nintendo. Стратегия поведения болезни также недостаточно продумана. Она бессмысленно открывает все дверцы подряд, уже с первого уровня. Болезнь бессистемна, ищет что-то внутри человека. Не находит, начинает снова, не находит, начинает снова, не находит, убивает, начинает снова. До тех пор, пока не становится скучно. Или любознательные боги не приглашают болезнь в одну из своих тайных комнат. Флакон 3. Изогнутая палочка с закругленными краями. Мегабактериум лепре хоминис. Похож на белоснежный бюстгальтер, сорванный с женщины, которая кричит так красиво, что становится неважно, ты сорвал или кто-то другой. Все попытки ученых найти восприимчивое к лепре экспериментальное животное не понесли успеха. Лабораторные исследования прекращены. Под влажно-красивым одеялом высыпаний человеческое тело в одиночестве дышит все чаще и чаще. Ну, вообще, что такое поэзия? Просто ты берешь мир, который рядом, на косточки его разбираешь, на кубики, а потом делаешь свой маленький мир. Если он хороший, жизнеспособный, то, соответственно, он кому-то еще нужен. Если он не жизнеспособный, скучный, серый, у него никто не пойдет жить, кроме тебя. Некоторые называют это хобби, но это очень обидно, потому что совершенно не хобби, это совсем другое. Гораздо важнее, чем медицина. Медицина-то и мисло, с которым я честно занимаюсь.
А не мешает одно другое?
Мешает, конечно. И в какой-то момент я понял, а почему мне все это не перестать делать? А невозможно. То есть ты можешь сказать, я не буду писать. Но оно пишется где-то в другом месте, оно тебе все равно мешает жить. То есть бывают действительно совершенно какие-то внезапные моменты, ты понимаешь, что все, медицина, вот сейчас ее уже нет, сейчас совсем другое.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Поэты с дипломами врачей».
Так получается, что медицина все-таки мешает поэтическому творчеству, занимает воображение и отнимает время. Моя коллега, поэт Елена Фанайлова, оставила врачебную практику. Я спросила у нее.
Собственно говоря, стихи могли стать профессией? В смысле профессиональных занятий стихи, конечно, профессия. Вот я считаю, что главная моя профессия – это стихи. Другое дело, что эта профессия чрезвычайно низкооплачиваемая. И гораздо более низко оплачивается даже, чем труд уборщиц. Я не говорю уже о врачах и учителях. Это удивительно социально незащищенное профессиональное поле. Другое дело, что поэзия все-таки, как правило, довольно плохо сочетается с другой профессией, не связанной с литературой. В свое время я долго думала про доктора Чехова, почему же он все-таки бросил медицину и занялся литературой. Дело в том, что и медицина, если всерьез ей заниматься, и литература, если всерьез ей заниматься, это вещи, которые требуют тебя всего без отдачи. Не бывает так, чтобы хороший доктор параллельно был хорошим литератором. Ведь все прекрасные доктора, как то Артур Конан Дойль, военный хирург, Константин Леонтьев, военный хирург, Сомерсет Моэм, военный врач, они все оставляли медицину ради письма. Я, в частности, говорю сейчас о медицине, потому что мне пришлось ее оставлять. Я была терапевтом, а в последние годы своей медицинской карьеры я работала лабораторным врачом в лаборатории, которая занималась диагностикой СПИДа. Да, я была довольно неплохим врачом, но это не мое дело.
Реально мешает поэзия работе врачебной? Например, идет прием, приходят пациенты, а в это время приходит строка.
Ну, это просто недопустимо. У меня подобного рода история была только один раз, но и то в ситуации, когда я еще была студенткой. У нас была практика поликлиническая, когда мы ходили по вызовам. Когда я шла на вызов, начало приходить стихотворение. И я, придя к больному и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку. На самом деле записала там вот эти несколько строчек, которые мне пришли, потому что иначе бы я их забыла. И слава богу, что случай-то был не сложный. У человека была банальная простуда. И только понимая это, я могла себе такое позволить.
Как-то влияла профессия на творчество? Потому что общение с людьми больными физически – это не только общение с больными людьми. То есть это еще общение с людьми и с их судьбами. Была какая-то взаимосвязь того и другого? Или это были отдельные миры параллельные?
Наверное, мне нужно было отстраниться от вовлеченности в эту самую медицинскую судьбу, медицинскую карьеру, для того, чтобы понять, каким образом эти две профессиональные жизни во мне сходятся, проживаются, как они существуют и как они формируют мой язык в том числе. При этом не обязательно больные люди. Это могли быть и какие-то истории моих друзей-врачей, например. Стихотворение об одном друге, хирурге, который покончил жизнь самоубийством из-за неправильного диагноза. Он находился в настоящей клинической депрессии, а клиническая депрессия часто маскирует себя алкоголизмом. Маскирует это, кстати, медицинское ударение. По-русски мы бы сказали «маскирует». И то, что дальше я сейчас буду описывать, это видение его друзей, которым он приснился или явился через какое-то время после смерти. Уже вчера наступал ноябрь, уже вчера изменился свет. Проснешься, призрак стоит у окна. В жилетном кармане лежит ланцет. За окном улицы, которой нет. У смерти уже такой легкий вкус, гигиенический лаконизм и бедная лексика наизусть. У смерти уже такой легкий слог, ее улыбка модели Vogue, ее движения старых ревю, сухие крылья балетных ног. Я тогда об этом не думала, как о медицинском источнике литературы. Эта часть мне стала видна уже через несколько лет, когда я понимаю, что, допустим, вот я сейчас вот это пишу как доктор с каких-то еще медицинских позиций. Вообще, я думаю, что это остается навсегда. Человек не бывает бывшим врачом. И у меня очень много медицинских реалий, каких-то определений, каких-то назывных предложений, существительных, которые связаны с медицинской деятельностью. Они иногда бывают экзотическими. Например, одно мое траурное стихотворение, посвященное рано умершей моей подруге, оно просто было бы невозможно, если бы у меня не было опыта работы на вскрытиях в патологической анатомии или в залах судебной медицины. Я просто не знала, что там происходит в это время, когда душа отправляется к Богу, с телом производятся некоторые необходимые по закону процедуры и манипуляции. И вот если бы я не знала, какие, я бы это стихотворение не могла бы написать. Мне кажется, что в этом переходе заняты и тело, и душа. Зачем, Катерина, решили они, что ты им должна эту гибель во сне? Душа, словно рыбка, блестит на блесне. Зачем, Катерина, решили они, сокрывший совет за сплошными дверьми, забойные ночи, бессонные дни, Садовник, пастух, трудовой пантеон открыли тебе запредельный неон, глухой формалин и бездонный капрон, мертвецкий, тяжелый, безграмотный сад, где души, как пар, над телами стоят, не в силах уйти, не вернуться назад. Над синюю надписью, белым столом, клеенчатой биркой, застывшим стволом, телесным и лабораторным стеклом, древесным застылым, без нежных корней, постыдным, постылым, останет родней железу и камню, но ты холодней. Привыкни, смотри, это кафель и мел, расходная книга, огонь, каламель, спиртовка и яды, перчатки, металл, в страну асфаделей ведущий портал.
Как врач ты имеешь дело с болью физической, как поэт имеешь дело с болью душевной. Это разное, но, может быть, это как-то связано.
Ну, это, правда, довольно похожая вещь. И, кстати говоря, именно вот эта медицинская или парамедицинская оптика, вот это полагание того, что ты имеешь дело с душевными проблемами, мне, например, это объясняет то, чем я в поэзии занимаюсь. Я проговариваю за какое-то большое количество людей их травмы. Ведь, собственно, главное дело поэзии – это разговор о любви и смерти, то есть о двух самых важных для человека и человечества вещах, которые и позволяют человечеству вообще-то существовать и как-то себя мыслить в длинном существовании. Это самые сложные для людей зоны, самые невыносимые, может быть, самые такие приключенческие и самые трагические. И людям, конечно, тяжело бывает с этим справляться, ведь, собственно, люди-то поют песни и читают стихи для того, чтобы себе помочь, как-то эмоционально пережить то, что они сами выразить не в состоянии. И я, конечно, абсолютно уверена в психотерапевтическом действии поэзии. Это дело поэзии — говорить о любви и смерти. Я думаю, что самое главное в том, что я и медик, и поэт, аналитический подход, который, как мне кажется, мне свойственен в литературе, это невозможно отменить. Я не могу стать более беспечной или артистичной, если угодно. Потому что для меня поэзия — это способ мыслить. Это и суть, и форма продолжения моей мысли. Это, конечно, имеет отношение к диагностике. Конечно, это диагноз.
В передаче Тамары Леленковой «Поэт с дипломами врачей» звучала музыка доктора медицины композитора Бородина. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. «Марш несогласных». О том, с чем они не согласны, говорим с одним из инициаторов марша, лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. В Париже генеральный секретарь организации Робер Минар передал петицию с подписями главе парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдену. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о регулировании горного бизнеса. В стране будут созданы 4 горные зоны. За их пределами деятельности горных заведений будет запрещена. Кроме того, вводится запрет на проведение азартных игр через интернет. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Все эти люди во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Литвиненко. Десятки тысяч сторонников Хамаса провели митинг в городе Газа, выражая поддержку премьер-министру палестинской автономии, лидеру группировки Исмаилу Хание. Конфликт между Хамасом и партией Фатх обострился до предела. Хамас обвиняет Фатх в покушении на Ханию. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Главные темы заключительного дня – проблема расширения и дальнейшая судьба проекта Общеевропейской Конституции. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу подчеркнул, что двери Союза остаются открытыми, в частности для балканских стран и для Турции. Еще двое американских военнослужащих погибли в Ираке в бою в западной провинции Анбар. Войска НАТО начали новое наступление на позиции талибов на юге Афганистана.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. О цирке принято говорить как о празднике. Он и есть праздник. Максим Горький называл цирк торжеством, где ловкость и сила уверенно празднуют свою победу над опасностями для жизни. Ну а если не празднуют? Если в цирковой марш вклинивается хруст костей или глухой удар тела об арену? Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена инвалидам цирка. Ее подготовила Маша Ряховская.
Знаменитые канатоходцы Магомед и Лолита Магомедова работали на огромной высоте, часто без страховки. Лолита стояла на голове у мужа и пела. Много лет назад она упала с 17 метров и разбилась, как мало кто в цирке разбивался. Отправляясь к Магомедовой, я ожидала увидеть немощную старушку на костылях и буквально вытаращила глаза, когда на трамвайной остановке ко мне протянула руки роскошная красавица в красном пальто и на каблуках. По меньшей мере сантиметров 15.
Я вышла замуж за Магомеда Магомедова, и мы триумфально отработали 14,5 лет воздушный наклонный канат. Удивительное отношение к нашему номеру было. Люди кровожадные. Магомеда трудно повторить, как и Самбаева невозможно повторить, как невозможно повторить Плесецкую, Уланову, Максимову. Мы оторвали впервые канат от земли, мы ушли к свободно висящим на растяжках люльках. И канат у нас люфтом ходил, мы его не закрепляли сильно, не натягивали, у нас был очень тоненький, 8 мм всего. Всю отрывную работу, что акробаты прыгуны внизу делали, то делал Магомед на канате один. И еще я должна была прыгать к нему в голову, потом я стала прыгать к нему в плечи с каната, потому что я отбивала ему голову, а ему после этого нужно было еще крутить боковое колесо, сальто-мортале, бланш, все друг за другом. Магомед был уникален тем, что он никогда не искал точку. Сейчас любой артист, он делает сальто-мортале на канате, он 5-3 секунды, 10 минут, он стоит вот и ищет точку, и потом коряво отходит. Магомед умер в 64 года, полностью парализованный. 24 года он не был на улице. У него полетели все позвонки. Он умер в жуткой нищете, его даже некому было похоронить.
Как вы разбились?
Меня прозевал ассистент, и я упала с высоты почти 17 метров с колосников цирка. 2 месяца нежизнедеятельности, клиническая смерть, оторваны почки, легкие, весь таз ушел под лопатки, множественный скользкий перелом таза, шейка и головка бедра у меня вдрызг полетели, 12 ребер в смятку. Меня замуровали всю, перевезли в Москву, в Центральный институт травматологии. Там я пробыла 3 года. 3 года замурованная в коксидный гипс. Я не стала наркоманкой, я должна была стать наркоманкой, потому что меня держали 2 месяца на текадине. Он сильнее морфия в 100 раз. Зоя Сергеевна Миронова сказала: «Вы никогда после такой неподвижности не заработаете суставы». И я разработала. Я поставила перед собой сверхзадачу не только выжить, но и остаться человеком, то есть актрисой. Пришла в цирк на костылях, предложила свои услуги. Мне тогда сказали: у нас не богадельня, и вы нам не нужны. Я продала себя все до нитки, все до нитки. Я сделала номер за 6 месяцев.
Почему артистам цирка удается невозможное?
Не каждый встанет на воздушный наклонный канат. Нужен кураж. Как репетируют артисты цирка? Каждый день это разминка. Хочешь, не хочешь. В выходные дни ты не можешь себе позволить ничего. И в личной жизни мне могли себе многое позволить. Очень от многого отказывались. Отсюда иногда теряем детей. Живу я в цирках, потому что зимой мне одной очень страшно ходить. Если я упаду, это все.
Говорит Лев Осинский, в прошлом известный эквилибрист.
В 37-м году отца расстреляли, мать забрали, кошлей на семьи, нас с братом в детдом. Я занимался там физкультурой. И меня взял один борец, на Карабат был. 14 лет мне исполнилось. А вот с 40-го года пришел в цирк сюда, пришел в труппу Волжанских. В 42-м отсюда из Москвы ушел в армию. В 43-м, в конце года, пришел обратно, уже без руки. Вот.
А как возникло решение без руки выступать?
Не хотелось быть инвалидом. Помог мне Кузнецов Евгений Михайлович, у нас был замначальник по художественной части. Он мне говорит: Лёва, а может, то, что не сможешь? А у меня еще все это культит, такая вся. Начал пробовать кровь. Он говорит: дадим телеграмму Володе Волжанскому. Ну, через 3 часа приходит уже ответ в любом состоянии, без рук, без ног, в номер принимается.
Вы те же номера выполняли?
Тогда еще то же самое, что было с руками. Я ведь даже свежий еще был. Артерии лопаются, хлестать начинала кровь пинцетом. Мне Волжанский доставал эту артерию, вытягивал, в нитку завязывали, пускали.
Лев Александрович, вы руководствовались чем-нибудь примером, когда решились выступать с одной рукой?
Ну, во-первых, Дадеш был у нас такой. Он от рождения вообще без рук был. Мы с ним вместе работали здесь, в Московском цирке. Так что я уже где-то даже пробовал ногами что-то делать. Даже на трубе играл ногами.
Рассказывает Юрий Егоров, директор-распорядитель театра «Зверей» имени Дурова.
Когда я курировал национальные коллективы цирковые, мне как-то выпала доля попасть в командировку в город Поти. Там работал грузинский коллектив. Вечером я смотрел программу, и перед тем, как увидеть Дадашкеляне, я еще раз проверил свои впечатление по памяти. Мне о нем рассказывали многие цирковые, что он князь бывший грузинский, но родился без двух рук. Конечно, это было удивительно видеть манежи. Он выходил в таком черном смокинге и в шляпе, в цилиндре. Висели рукава, и там видно были, что, так сказать, какие-то руки высовывались. У него такая обувь без задников. И он закидывал ногу так высоко. Он брал цилиндр, кажется, снимал и клал на стол. Брал спички, открывал, выбирал одну, зажигал, поджигал свечу, стрелял из пистолета. Удивительно было то, что он ногами рисовал. Он изумительно рисовал. Он выбирал любого, кто хочет, из зрителей, и появлялся портрет. Он меня пригласил после спектакля в ресторан. Он был как национальный герой в Грузии. Как только мы появились, там, значит, все обратили внимание, все его знают. И стол через 2 минуты был завален шампанским. Супруга его была с ним. Вот в быту он не позволял ногами-то что-то делать в ресторане. Супруга ухаживала за ним. Есть еще один герой, это действительно настоящий герой цирка. Это Осинский. Однажды как-то Дадеш вместе с Осинским вечерком они подгуляли в каком-то ресторанчике. Ну, возвращались какие-то хулиганы, четверо, так сказать, пристали. Они уговаривали, не надо, не надо. Ну, а те лезли, так сказать, ну и нарвались. Вот эти 2 легендарных цирковых артиста избили этих хулиганов так, что милиция пришла, и оказывается, что они неполноценные. У одного 2 рук нет, у второго 1 руки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка».
Бывший акробат Александр Полянский парализован. Позади долгие дни и ночи, проведенные в 67-й больнице. Говорит его жена Нина.
И медсестрам, и санитарам доплачивают, чтобы они переворачивали ночью. Пролежание начинается буквально за несколько часов. Неделю 500 тысяч лекарств покупал. Даже нет перевязочных материалов, чтобы пролежень перевязать. Вот друзья мне помогают. Сашины друзья и мои друзья. А иначе я просто стояла бы уже, побиралась бы.
Александр Полянский работал в акробатической группе знаменитого «Довейка».
В нашем жанре прыгуны с подкинными досками, особенно ходулисты, так называемые, которые исполняют трюки на ходулях, специфическая, как наследственная травма, это обычно позвоночник, потому что нагрузки при приземлении страшнейшие. если особенно мимо мата, там, на чистый манеж, удар – это непередаваемо. И все это на манеже нельзя показать, что больно. В последнее время мне хобби было – полеты на параплане. Я выбрал такую неудачную погоду, шквалистый такой ветер был. В общем, где-то метров 6 на спину упал, и там 2, по-моему, перелома или 3 позвонка.
Объявить антракт, хочу вас предупредить. Во втором отделении будет работать аттракцион с хищниками. Во время работы аттракциона убедительная просьба ко всем: с мест не вставать, по залу не ходить, клетки не подходить и детей от себя не отпускать.
Карла Клуцкого и Вацлава Цибулы «Жизнь на манеже». Так описывается первая решающая встреча хищника со своим дрессировщиком. По команде в учебную клетку запускают первого медведя. Медведь бросается на вас как буря, в глазах у него зеленые огоньки. А это значит, что он хочет вас разорвать. Вы враг, лишивший его свободы, и теперь зависит от вас, что произойдет дальше. Прежде всего, при яростном натиске вы не смеете ударить медведя, ибо удар при первом знакомстве означает, что вы никогда не сделаете его добрым. Вы не смеете его ударить, даже обороняясь, даже если он намерен вас задушить. Вы по-дружески дадите ему мясо. Медведь, конечно, считает все это коварством. А вы должны его в этом разубедить. Ваша первая и самая важная задача – завоевать его любовь. Если вам это удастся, считайте, что главное дело сделано, и вам остаются кое-какие технические детали. Скажем, 12-часовая ежедневная дрессировка. Говорит Ирина Николаевна Бугримова.
Самая была печальная травма, когда мне лев своей пятерней с когтями дал боксерский удар. Кроме удара, ведь он когтями порвал кожу. А кожа у нас крепкая, трещит, когда она рвется. Когда меня привезли в госпиталь, профессор сказал: «Пани, вы же народились с 3 очами. Так порвать лицо и глаз целый».
Вы помните, как вот вы впервые пришли в цирк?
Тогда не было у нас русских дрессировщиков. Приезжали к нам иностранцы. И это настолько было романтично. И потом они не пускали к себе за кулисы, ни на репетицию, никуда. Я себе не могла даже позволить мысль, что я могла бы быть на их месте. Папа мечтал, чтобы я была балериной. Мама хотела, чтобы я... А у меня был голос. Кларатура у меня была. Я говорю: «Мама, стоять и кричать я никогда не буду». Надо было уметь понять их психологию, этих животных. И я ее искала, находила. И все же бывали периоды, когда природа брала свое, и мои львы бывало... А ведь у меня львиц, в общем-то, не было. Были львы, а они не уживаются между собой, эти вот шаки. И вот надо было так подобрать характеры, воспитать их, чтобы они все-таки работали вместе в одной клетке.
Ирина Николаевна, вы помните свое последнее выступление?
Я в себе воспитала это чувство, что вот я готовлю ученика, я начинаю терять уже форму. Я во Львове должна уже была уйти, а он со своей новой группой должен был начинать, с молодой. И надо же на утреннике. А у меня был один лев, который хитрый был ужасно. И он меня все-таки обманул. Он пошел, поставил лапы и вроде уже сел на тумбу. Я повернулась и пошла. А он сделал прыжок, свалил меня и вцепился мне в ноги. Стоят там служители, а я с собой закрыла вход в клетку. А они уже сразу, стадное чувство, они все... заволновались, уже вскакивают с мест. И я крикнула: «Боря, это все». И Боря мой пустили в воду. Скользко он падает и закрывает собой дверь. Этот лев, который в меня вцепился, увидел его, меня бросил к нему. У меня было заговорено с моими служителями, если какой-то вот такой момент, и я крикну ко мне, они все должны войти в клетку. И они все вошли в клетку. И львы опешили. Тут я уже встала, взяла себя в руки, посадила их всех по местам. Боря сказала: уходи. И я доработала. Я говорю: Боря, ты хотел поработать с моими животными? Попробуй. Ах, как он обрадовался. В первый день они немножко его не слушались, во второй хуже, а в третий вообще выгнали из клетки.
Заслуженная артистка Людмила Алексеевна Канагина, в прошлом известная воздушная гимнастка, или, как говорят цирковые, воздушница. Теперь она работает в цирке на вешалке.
Много лет я готовила себя, что я должна уйти вовремя, в хорошей форме. 2 года я режиссером отработала в Новом Московском цирке. 2 года отработала начальником хозяйственного отдела. Потом я работала у Александра Жиромского, директором цирковой программы. Многим уйти просто невозможно. Это, как правило, фанатики. Вы представляете, для фанатика вдруг расстаться. Расстаться с манежем. Это трагедия. Немногие могут это. Да, многие вообще не хотят видеть цирка близко. Все, вот он закончил. Вот эта боль, вот эта вот ностальгия, она не дает ему покоя. Он не может видеть цирк. Он не хочет приходить. А многие просто вот иногда даже пьяные заходят, пришел, встретился как бы с своей жизнью. Он же расстался с жизнью.
Вам никогда не было страшно на трапеции?
В начале, в самом, когда какой-то трюк очень не шел, много-много раз повторяет, и все время срыв, и, наконец, наступил этот страх, боязнь высоты страшная. То есть пришлось все бросить. Я не могла смотреть даже на трапецию, потому что она высоко висела. Снизу не могла смотреть, меня уже охватывал страх. И вот пришлось бросить, буквально не подходить, только на нее смотреть 10 дней и начать все сначала. По одной ступеньке на каждой веревочной лестнице, чтобы к ней подняться.
После представления я зашла в гримерную к инспектору манежа Валерию Борисовичу Глозману, тоже отставному артисту. У Канагиной были. Вот, кстати, ее портрет висит. На одном курсе учились. Красавица была. Я пожаловалась Глозману. Думала, она рыдать будет, о ностальгии говорить. Ностальгии по цирку быть не должно, вдруг как-то истерически прокричал Глозман. У меня жена умерла от ностальгии. Вышла на пенсию, бац, и все. А некоторые еще и закон выбрасываются. И так профессионально, знаете.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает московский писатель Асар Эпель.
Мое детство останкинское в деревянных домах, бывших дачах, в которых когда-то снимали на лето помещения Левитан и Ходосевич. Я даже видел один дом, где лежали вещи Левитана. Обычно дачники уезжают и оставляют тяжелые вещи на следующий год. Да, так вот в этих домах жили московские мещане. И у мещан этих доживали свой век огромное количество разного рода предметов роскоши 10-х, 20-х годов и даже, может быть, конца века. Например, во многих домах сохранялись пластинки, граммофонов не было. На патефонах их играть можно было, но нужны были иголки, потому что самый главный дефицит для патефонов – это были иголки. И вот я помню такие замечательные пластиночки, которые они покупали в свое время, развлекались. А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец и франт, сидел он с краю, все напевая, три перпертуцы, нацитуцы, реверсали, ерцем, перцем, шишкарверцем, вам цадрица, отца-ца. На станции одной весьма серьезно и грациозно Вошла мадам, поручик хочет, мадам хохочет, и получил ты перпертуцы на цитуцы верверсали, ерцем-перцем, шашкарверцем, лапцадрица, отца-ца. Где-то в 50-х годах мы уезжали летом на юг, на Кавказ. Я очень любил на лето, на каникулы уезжать в Новый Афон. Это прелестный, прелестный совершенно был городок. Я теперь понимаю, насколько он был прелестный тогда. И вообще вся дорога из Москвы, дешевая дармовая дорога в сидячем вагоне. Люди перемещались в жару, в цельнометаллических вагонах трое суток. По дороге попадался поезд, который вез сталь. Тогда твой поезд опаздывал на сутки. Так вот, я приезжал в Новый Афон, а там был такой ресторан «Гемо». «Гемо» по-грузински значит «вкус». И в этом ресторане нормальный такой духан, собаки по нему бегали, ели размоченный в харчо хлеб, кости, которые им бросали со столов. И вот там был оркестр, и оркестр был мультиэтничный. Там был курд, армянин, абхазец, грузин, русский. Русский человек умел записывать ноты, ему напеваешь, и он записывал. Вот я привозил из Москвы новые мелодии, и мы с ним уходили в кусты к морю, помню, такие пыльные кусты почему-то у дороги. Мы с ним садились, он брал бумажку, даже меню какое-то промасленное, я ему начинал петь. Эта песня за два сольди, за два гроша, с нею люди вспоминают о хорошем, и тебя она вздохнуть заставит тоже. Эта песня о счастливых временах. Я страшно интонировал, я и сейчас интонирую, к сожалению. Но он это все сразу исправлял, все это записывалось, и начинало звучать по вечерам из ресторана «Гема» эта песня.
Semplice cantore da due soldi finirà per ritornare dove è nata per la strada una volta innamorata che cantando sogna la felicità. Da due soldi, due soldi di felicità.
Денег у меня на ресторан не было, но я говорил своей девушке, уже курортной, говорил, хочешь, сейчас для тебя сыграют венгерское танго? Это моя была прерогатива. Я заходил и просил оркестр сыграть венгерское танго, и там саксофон голосом своим терзает, простите, голосом своим терзает душу он. Та-ла-лу-ла, та-ла-лу-ла, та-ла-ла-лу-ла-да-там.
Расскажи, о чем тоскует саксофон? Голосом своим тревожит душу он. Так значит, милый друг, тепло сомкнутых рук мы пронесем сквозь тысячу разлук.
А вот была такая шлягер своего времени, послевоенный, ну, я думаю, это уже конец 50-х годов, «Зулейка Ханум». Исполнял ее Рашид Бейбутов. Там в садах Азербайджана, где айва, там желтей шафрана ждет меня, Зулейка Ханум. У него сладкий голос такой был, станом тоньше кипариса и так далее. Это была страшно популярная песня. И вот я хотел бы сейчас сказать о человеческом заторможении в жизни, о какой-то духовной остановки. Я закончил десятилетку, пошел в институт. В это время Толю Щербакова после техникума взяли в армию. Я учился в институте, взрослел, становился богемизированным бездельником, студентом-бездельником. Он в это время был в армии, и вот когда он приехал, ну, естественно, мы встретились, мы были рады друг другу, но мы уже были люди из разных слоев общества. И он мне говорит, знаешь, говорит... А прошло 3 года, он в армии был 3 года. Отличную пластиночку достал. Я говорю, какую же, Толя? Он говорит, Зулейка Ханум. Для меня она уже отзвучала, и для всех она уже отзвучала. А он вернулся и достал отличную пластинку.
Девы синие просторы, девы огненные взоры и черты Зулейки Ханум. Неспроста поют о шуге, что на свете нет кольчуги, а приснит Зулейки Ханум. Чуть она поднимет ресницы, сердце мигом воспламенит.
О своих любимых пластинках рассказывал писатель Ассар Эпель. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.